В тот момент, когда вы родились свыше, вы были сделаны. Вы не достигли, а вы были сделаны праведностью Божьей во Христе.
Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Кеннет Копланд продолжает учить о вере от сердца. Понимайте, кто вы во Христе Иисусе и свое правильное положение перед Богом. Итак, давайте присоединимся к Кеннету Копланду.
Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Дух Святой, мы приветствуем Тебя на этом месте. Да будет воля Твоя сегодня, на этой передаче, на земле, как она на небе. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Мы говорили о Божьем виде веры. У каждого верующего есть мера этой веры. И мы говорили о том, что эта мера может быть умножена. Вера исходит от сердца, а не от головы. Давайте снова вернемся к Марка 11, 22-23. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому говорить так же важно, как и верить. Потому что Он говорит нам, во что верить. Верить, что то, что мы говорим, произойдет. Понимаете? Вы можете ухватиться за это. Поймите это. Просто скажите: «Господь, помоги мне. Помоги мне понять это. Дай мне откровение об этом». Давайте обратимся к 11 главе послания к евреям. Спасибо Тебе, Господь. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, помните следующее. Вера — это духовная сила. Все эти вещи находятся в сфере духа, и именно там находится настоящая сила. Аминь. Любовь, радость, мир, долготерпение или терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание или самоконтроль — все плоды Духа — это духовные силы. Радость — это сила и подкрепление. Долготерпение или терпение — это выносливость и стойкость в Духе. Кротость обладает огромной силой. И это не слабость. Кротость — это подчинение авторитету и власти более высшего командования. Это истинное смирение. Твое слово истина, твое слово является окончательным авторитетом и властью в моей жизни, во имя Иисуса, и я принимаю твою власть. Я преклоняю колени пред твоим словом. Ты не человек, чтобы ты мог лгать. И когда вы начинаете прославлять Бога и поклоняться Богу этими словами, они начинают созидать и взращивать. И по мере того, как они это делают, все плоды Духа работают одновременно. И после того, как они были развиты, они поднимаются в вас как главная ведущая сила. Они производят истинную святость. И святость, и праведность — это две разные вещи. В тот момент, когда вы родились свыше, вы были сделаны. Вы не достигли, а вы были сделаны праведностью Божьей во Христе. Праведность — это понимаете, вы... Давайте откроем это, я хочу, чтобы вы это увидели. Давайте откроем. Я не закончил с посланием к евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. То есть веки, миры не произошли из ничего. Они произошли из веры, которую нельзя увидеть. Но как только вера была высвобождена, вы уже можете видеть ее результаты, понимаете? Вы понимаете сейчас это? Хорошо. Аллилуйя. Слава Богу. 2 Коринфянам. Спасибо тебе, Господь. 2 Коринфянам, 5 глава. И 17 стих. Итак, кто во Христе, тот, и это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Позвольте мне прояснить это, чтобы это не сбивало вас с толку. Понимаете, когда в Библии используются такие слова, как «человек», «кто», то речь идет обо всем человечестве. Там нет какого-то разделения по гендерному признаку. Там говорится не только о мужчинах. Там говорится о мужчинах и о женщинах, обо всем человечестве. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам, хорошо? То есть там нет никакого разделения по гендерному признаку. Если вы поисследуете Новый Завет, то вы сможете увидеть там все это, потому что там так и заявляется. В любом случае, я не хотел, чтобы у вас оставались здесь какие-то вопросы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. Новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Все же от Бога. И послушайте сейчас. Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям или не держа против них преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Он уже простил вас. Он уже примирил и урегулировал это. Но Он не может помолиться вместо вас. Вы должны принять это верой. Вы не можете подключиться к этому до тех пор, пока не будете верить тому, что Он сказал. А вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вы следите сейчас за ходом моей мысли? Хорошо. Итак, смотрите, я буду читать это из синодального перевода Библии. Он немного навороченный. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Позвольте мне его немного перефразировать. «Ибо тот, который не знал греха, был сделан грехом за нас, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей, чтобы мы могли быть поставлены в правильное положение перед Богом в его глазах». Как только вы приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, вы стали правыми и праведными в глазах Бога. Вы уже не можете быть более праведными. Вы не можете возрастать в праведности. Вы лишь можете становиться более сильными и твердыми в ней. Но вам нужно делать что-то со своей плотью. И вот здесь уже речь заходит о святости. Итак, посмотрите на это еще раз. Тот, который не знал греха, был сделан грехом за нас, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в нем. Римлянам, 5 глава. Слава Богу! Давайте начнем читать с 15 стиха. «Но дар благодати не как преступление». Скажите, дар. Дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию. И вот это слово «праведный» также переводится как «оправдание». Это одно и то же. Ибо, если преступлением одного смерть царствовала, вы меня слушаете, то тем более, скажите это, тем более, скажите это еще раз, тем более приемлющие или принимающие, вы должны принять это верой. Это просто висит над вами, ожидая, когда вы примете Иисуса, потому что это все в нем. В тот момент, когда вы принимаете Иисуса как своего Господа и Спасителя, внутрь вашего духа входит праведность Божья. Слава Богу. Приемлющие или принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать. В одном из переводов Библии говорится, будут царствовать как цари в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, Иисус взял на себя наши грехи для того, чтобы дать нам свое правильное положение перед Богом. Слава Богу! Разве это не замечательно? Позвольте мне сказать это так. Иисус совершил когда-либо хоть один грех? Нет. Ни одного. А мы с вами совершили когда-либо какую-либо праведность? Нет. Наша праведность как запачканная одежда, но послушайте. Послушайте. Он взял на себя наши грехи. Он не совершил ни одного греха. Он взял на себя мой и ваш грех. Я ни разу не совершил ничего праведного. Вы ни разу не совершили ничего праведного. И Он дал нам свою праведность. Аллилуйя. Итак, что это означает? Я скажу вам, что это означает. Давайте снова вернемся в послание к Евреям и посмотрим 10 главу. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, или жертвами животных, и так далее, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. И пусть вас не смущает это слово «совершенными». Здесь говорится о совершенстве рождения свыше, а также указывает на то, что мы становимся зрелыми, возрастаем в Него. Но я хочу, чтобы вы обратили сейчас на кое-что внимание. Итак, послушайте меня очень внимательно. Послушайте это. Иначе, позвольте мне прочитать это еще раз, одними и теми же жертвами животных, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными или привести к рождению свыше, приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов или никакого греховного сознания. Ну, я просто старый грешник, спасенный благодатью. Что ж. Вы не можете быть и одним, и вторым. Это является результатом обновления разума. Возложите сюда свои руки. Если вы находитесь в таком месте, где вы можете это сделать, возложите сюда свои руки и скажите, «Отец, я хочу иметь, и я имею сейчас праведное сознание. У меня сознание праведности, что посредством крови Иисуса и веры в эту кровь, не в кровь животных и так далее, но в кровь Иисуса, мои грехи были очищены. Я был сделан праведностью Божьей, твоей праведностью. У меня больше нет греховного сознания, когда я отождествляю себя с Адамом. Но у меня есть праведное сознание, когда я отождествляю себя с тобой, Господь Иисус. О, пусть до вас дойдет смысл всего сказанного. Праведное мышление. Помните, когда Иисус пришел к гробу Лазаря и сказал: «Отнимите камень». Марфа сказала: «Он уже смердит». Другими словами, она пыталась сказать ему, как сказал мне один раз один человек. Я служил его жене, и мне потом нужно было уехать, и ей служили другие люди. Однако она умерла. Ей становилось лучше, и они приходили к ней, но это уже не имеет никакого значения. И я приехал на похороны, и ее муж подошел ко мне, и он так несколько прижался ко мне и сказал: «Брат Копланд, ее уже забальзамировали». Другими словами, не пытайтесь воскресить ее из мертвых. В ней уже нет никакой крови. И давайте найдем вам того, кто еще не остыл, и посмотрим, что вы сможете с ним сделать. Вы понимаете, это не имеет к этому никакого отношения. Но это был ее уровень. Понимаете, Лазарь был забальзамирован, мумифицирован. Как они тогда это делали? Итак, что это? Это греховное сознание. Это было греховное сознание. «О, Господь, он мертв! Он разлагается! Ты ничего сейчас не можешь сделать». Но праведное сознание может смело приходить к престолу благодати, получать милость и обретать благодать для благовременной помощи, без какого-либо чувства того, что тебе здесь не место. Нет. Когда вы обладаете наибольшей силой? Когда вы стоите или когда вы сидите в той позиции, которую вы занимаете? Знаете? Вы обладаете наибольшей силой, когда вы сидите в той позиции власти, которую вы занимаете. Над тем, кто стоит, есть кто-то, кто обладает большей властью. Царь никогда не позволяет никому сидеть в его присутствии, потому что он царь. Он воскресил с ним каждого рожденного свыше верующего и положил на полу своих ног? Нет. И в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, чтобы смирить себя и просто лечь на пол лицом вниз и сказать: «О, Бог, помоги мне, я смиряю себя перед тобой». Нет. Но это не потому, что вы какие-то недостойные. Я буду говорить с вами сейчас прямо. Это не потому, что вы какие-то недостойные. Его кровь сделала вас достойными. Его кровь привела вас в семью Божью. Вы были сделаны праведностью Божьей. Мы были посажены вместе с Ним на небесах. Теперь вы можете восклицать и ликовать. Это поднимает в вас радость. Слава Богу! Он сделал нас царями и священниками в Нем. Всегда в Нем. Всегда в Нем. Я не мог стать праведным сам по себе. Я был сделан праведностью Божьей в Нем. Теперь я праведный. Аминь. Я могу смело приходить к Нему, даже когда в моей жизни есть какой-то грех. Я могу прийти к Нему и сказать: «Господь Иисус, я каюсь. Я каюсь и исповедую это перед Тобой». И ты сказал в своем слове, твой апостол Иоанн написал в 1 Иоанна 1:9, Господь, Он сказал, что ты верен и праведен простить мне мой грех, когда я исповедую его, и очистить меня от всякой неправедности. Скажите это. Очисти меня от всякой неправедности. И теперь, когда вы очистились от всякой неправедности, что осталось? Праведность! Слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус! Я снова пришел в восторг от того, о чем проповедую. Разве это не привело в восторг и вас? Слава Богу! Аллилуйя! И это одна из причин, почему об этом нужно проповедовать и учить в церкви. У нас осталось буквально пару минут. Давайте очень быстро откроем еще одно место. Давайте откроем послание Иакова и посмотрим пятую главу. Пятнадцатый стих. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». В расширенном переводе Библии говорится, «Эффективная усиленная молитва праведного делает доступной огромную силу, дюнамис, в ее действии». Слово «дюнамис» — это то же самое слово, которое использовано, когда говорится, что Иисус был помазан Духом Святым и силой, дюнамис, силой, чудотворной силой, которая доступна. Понимаете? Церквям нужно это знать. Мы собираемся вместе, как праведные. Мы возлагаем руки на больных. Слава Богу! Приходите туда, начинайте молиться в духе и не останавливайтесь до тех пор, пока они не будут исцелены. Мне все равно, если это займет неделю. Вам некогда есть. Идите туда и приносите им исцеление. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! У пятидесятников это называлось прорваться в молитве. Они просто закрывались с Богом в этих ситуациях и просто молились в Духе Святом. Неважно, сколько времени это занимало. Они просто молились, просто продолжали и продолжали молиться до тех пор, пока не прорывались в Духе. Что ж, теперь, когда мы знаем Слово Божье, и мы знаем, как жить и ходить верой, теперь мы выходим на более высокий уровень принятия этой силы в жизнь того человека. И мы просто не останавливаемся и не сдаемся. Мы не молимся этими устаревшими молитвами «Да поможет тебе Бог». Мы просто приходим туда и делаем эту исцеляющую силу доступной и не отступаем. Во имя Иисуса. И царствуем над этой болезнью, как цари и священники Иисуса. Аминь.
Одним ясным вечером, почти 50 лет назад, Кеннет Копланд летел с одного собрания домой, когда впервые услышал эту фразу, которая существенно повлияет как на его жизнь, так и на служение. Вы смотрите трансляцию из мировой столицы пробуждения. Когда эти слова прозвучали из его духа, он подумал, есть столица развлечений в Голливуде, и есть политическая столица в Вашингтоне. Но где же мировая столица пробуждения? В тот момент у него было больше вопросов, чем ответов. Миссия Кеннета Копланда переживала огромный рост. За следующие 3,5 года служению пришлось трижды переехать из одного офиса в другой. В 1973 году Кеннет Копланд услышал о том, что на продажу выставлен один участок земли. И он сразу же отправился разузнать о нем. Этот участок, который Бог повел брата Копланда посмотреть, был бывшей военной базой, известной когда-то как аэродром Eagle Mountain. построенная для испытаний планера в самом начале Второй мировой войны, эта база стала домом для более 2000 пилотов и солдат в пиковые годы войны. Когда Кеннет ступил на эту землю, Дух Господень сказал: «Это мировая столица пробуждения, и ты ее построишь». После целого ряда подтверждений от Господа и сверхъестественного благоволения со стороны тогдашнего владельца, эта земля была куплена, и в 1979 году началось строительство. То, что было учебным полигоном для солдат, теперь должно было стать местом духовного обучения, новой базой служения, которая будет нести Слово Божье. Спасибо вам, партнеры, за то, что уже более 50 лет помогаете нам распространять Слово Божье. Вместе мы движемся к тому, чтобы стать мировой столицей пробуждения. Мы увидим, как это видение будет исполнено по мере того, как мы возвещаем бескомпромиссное Слово Божье всеми доступными способами.
Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Если вы уже какое-то время смотрите наши передачи, то вы это знаете. Вы знаете, что это то, что Господь сказал делать моему дедушке много лет назад. И мы обращаемся к 6 главе Галатам. И в 6 стихе говорится: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это своего рода общение. Пожертвование — это общение. И вы уже слышали раньше, как я говорил о том, что вся наша жизнь — это разговор между благодатью и верой. Бог говорит вам в своей благодати, вы говорите Ему в вере. Это непрекращающийся разговор. И Он говорит здесь, что вы можете делиться, общаться с тем, кто вас учил. То есть наставляющий начал этот разговор, и теперь вы можете ответить ему. И дальше говорится: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И когда вам предоставляется возможность вкладывать в Царство Божье и ставить Царство Божье на первое место, вы сеете в дух. А когда вы сеете в дух, вы пожинаете жизнь. Вы пожинаете жизнь в своих финансах, вы пожинаете жизнь в своей семье, вы пожинаете жизнь во всех этих сферах своей жизни. Поэтому вот в чем суть этой возможности. Вы никогда не услышите ни от кого на этой передаче, чтобы он давил на вас. Это лишь возможность. Это возможность вложить, это возможность услышать от Господа. Если Он ведет вас участвовать каким-то образом финансово в этом служении, тогда это ваше время. Действуйте на основании этого слова сейчас. Если же Он не ведет вас участвовать финансово в этом служении, тогда узнайте, какое служение Он хочет, чтобы вы поддерживали финансово, потому что каждый должен быть партнером с кем-то, кто проповедует Иисуса. И это служение уже более 50 лет проповедует Иисуса, проповедует Слово Божие, и мы хотим сказать вам спасибо, наши партнеры, за вашу любовь, вашу поддержку, вашу верность. Бог использовал вас. Он использовал вашу верность. И вместе с моими дедушкой и бабушкой Кеннетом и Глорией вы проповедовали Слово Божие по всему миру и продолжаете это делать. Именно в это вы и сеете. Они более 50 лет проповедуют Иисуса, и вы сеете в это. Благодарение Богу за это. Послушайте, мы благословляем вас, мы благословляем ваше семя, ваше пожертвование. Мы верим, что Бог будет приносить вам и вашим детям все больше и больше умножения. До новой встречи. Не пропускайте эти передачи, мы вместе отлично проводим на них время. А пока я, Джереми Пирсонс, напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус — Господь.